Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы продолжаем писать историю нашего Отечества. Мы идем по алфавиту, мы дошли до буквы «Н», и очередная передача на букву «Н» сегодня будет посвящена писателю Виктору Платоновичу Некрасову. Я напомню, что Виктора Платоновича выбрали вы, уважаемые радиослушатели, во время голосования в прямом эфире. Он победил многих конкурентов, о котором тоже мы предлагали вам сделать программу, в том числе Юрия Никулина, который чуть было не победил при голосовании в интернете, лишь чуть-чуть уступив Набокову-старшему. Но вот сложилось так, что Никулин при голосовании в прямом эфире выбыл, а Некрасов остался. Ну, нельзя объять необъятное, понятно, что обо всех героях нашей отечественной истории, политиках, общественных деятелях, ученых, литераторов все равно в рамках этого проекта рассказать мы не сможем. Итак, Виктор Некрасов, как всегда в начале программы, портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Он был человеком удивительной судьбы, как это ни банально. Виктор Платоныч Некрасов родился в 1911 году в Киеве, но детство его прошло за границей, в Швейцарии и во Франции, где еще в конце 19 или в начале 20 века обосновалась после смерти мужа его бабушка с дочерьми. Благодаря этому у семьи Некрасова были связи с русскими революционерами, будущими победителями-большевиками, которые тогда жили в эмиграции, в том числе с Лениным, Крупской и Луначарским. Потом тетка Некрасова Софья Николаевна будет отважно писать им письма по поводу несправедливых арестов, а семья уцелеет, несмотря на эти связи. Эти отчаянно смелые поступки, несмотря на дворянское происхождение и то, по тем временам чудовищное обстоятельство, что одна из сестер матери Некрасова так и осталась жить за границей и присылала родным в Киев деньги в иностранной валюте, чтобы могли прожить в голодные годы, покупая продукты в Торгсине. Сам Некрасов позже в своих мемуарах недоумевал, каким же чудом семью обошли 37-е, как он их называл, годы. В 1917 году семья, страшно рискуя морским путем, вокруг Скандинавии, где рыскали немецкие подводные лодки, топившие гражданские транспорты, вернулась из Парижа в Россию, обосновалась в Киеве. В довоенные годы Виктор Некрасов учился на архитектора, даже переписывался с великим Корбюзье. Потом увлекся театром, несколько лет отслужил в провинциальных театрах, пытался поступить в труппу МХАТа, даже самому Станиславскому сдавал экзамен. Станиславский, хоть и скептически отнесся к актерским способностям будущего писателя, но обещал подумать насчет зачисления его в основной состав. Но потом Станиславский умер, а вскоре началась война, и Некрасов оказался на фронте. Военный опыт Некрасова лег в основу его знаменитой книги «В окопах Сталинграда», которая вышла еще в 1946-м, а в 1947-м была отмечена сталинской премией. Эта повесть стала едва ли не первой робкой попыткой рассказать о войне ничем не приукрашенную правду. В 60-е и 70-е годы Некрасов попал в опалу за свои выступления о необходимости увековечить память евреев, расстрелянных гитлеровцами осенью 41-го в его родном Киеве, в Бабьем Яру, а также за доброжелательные по отношению к иностранцам очерки о поездках в Италию, Америку и Францию, за подписание писем в защиту деятелей украинской интеллигенции, арестованных за инакомыслие. Вынужден был эмигрировать в 74-м, жил в Париже, много писал для русских газет и журналов, выступал на «Свободе» и «Голосе Америки», умер в 1987 году, оставил после себя несколько блестящих книг в жанре художественной мемуаристики, ставшей для него основным.
Ну, а теперь я представлю гостя нашей сегодняшней программы. Напротив меня в студии Наталья Борисовна Иванова, критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Наталья Борисовна, я вас приветствую. Спасибо, что согласились принять в нашей программе. И вот скажите, пожалуйста, книга, вот Некрасов, он, наверное, из тех авторов, которые ассоциируются, сколько бы они ни писали, все-таки с одной единственной книгой. Или вы с этим не согласитесь?
Я думаю, что это была, конечно, главная книга его жизни. И книга, благодаря которой он обрел тот успех, совершенно неожиданный, который ему потом приходилось подтверждать связь всей своей жизнью. Успех был совершенно неожиданный, странный, вызывающий, я бы даже сказала.
А вот смотрите, я вас перебью. Такая же история с Трифоновым случилась. Помните, практически первый роман Юрия Трифонова «Студенты», да? И сразу же успех, сталинская премия. Есть что-то общее, да?
Но Трифонову пришлось уходить от этого успеха, от романа «Студенты» и от той сталинской премии. А просто дело в том, что Трифонов потом написал «Дом на набережной». На самом деле это зеркальное опровержение самого романа «Студенты». Это вот отдельный разговор, который нас далеко заведет. Но, по крайней мере, у Трифонова это было в несколько этапов развивалась его биография творческая. А что касается Виктора Платоновича Некрасова, то ведь его роман, который напечатан был, кстати, в журнале «Знамя» в 1946 году, в двух номерах. Сначала это был сдвоенный номер, 8-9, потому что бумаги не было и было тяжело с типографией. Потом вышел 9 номер. И вот в 9 номере одновременно с романом «В окопах Сталинграда», который тогда назывался «Сталинград», было напечатано постановление по поводу Зощенко и Ахматовой. Можете себе представить? И уж казалось, что у этого романа нет никакой дальнейшей успешной судьбы. Но, тем не менее, редакция журнала «Знамя», который возглавлял тогда Всеволод Вишневский, выдвинула этот роман молодого писателя на сталинскую премию. А «Союз писателей» при обсуждении задвинул этот роман, вычеркнул его из списка. Самое любопытное, что товарищ Сталин, который, как оказалось, читал в том числе и журнал «Знамя» очень внимательно, даже не выдвинутое произведение успел прочитать. И на обсуждении того, в том конечном этапе, кому сдавать и за что и как, он как раз сам, говоря современным языком, номинировал «В окопах Сталинграда» и сам же присудил премию сталинскую второй степени.
Тут я просто не могу удержаться от того, чтобы не вспомнить Константина Симонова, его мемуары, где он описывает...
как «Глазами человека своего поколения».
«Глазами человека своего поколения».
Тоже напечатанный в журнале «Знамя», но уже совершенно в другой период.
«Знамя», да, уже в период перестройки. Другой период, уже в перестроечный. Да. Совершенно замечательные сцены он описывает, как Сталин принимал участие в заседаниях комитета по присуждению вот этих самых сталинских премий в области литературы.
Самое интересное, что...
Ты помнишь, как кому-то, я не помню фамилию писателя, которому было предложено присудить сталинскую премию то ли первой, то ли второй степени, и вдруг Маленков подал голос. А у нас есть данные, что этот писатель во время войны неправильно себя вел, находясь в оккупации.
Ну как же? И товарищ Сталин сказал нет.
Нет, он долго ходил, была тишина, и Сталин только повторял на разные лады «простить или не простить».
Угу.
Помните? «Простить или не простить». Угу. И все замерли. Ну, потом он сказал «простить».
Да, «простить».
«Простить».
Ну а как было с Трифоновым? Ведь когда роман «Студенты» был выдвинут на соискание этой самой премии, Сталину все-таки доложили, кто? Дали досье. Что
на
отец
отца,
расстрелян,
отец его,
что мать репрессирована.
Да, был расстрелян,
да. И несмотря на это, Трифонов в свои 25 лет тоже получил сталинскую премию, тоже не первой степени. И Анатолий Рыбаков, поскольку роман «Водители» был выдвинут на сталинскую премию, но он тоже был репрессирован, и когда шло это обсуждение, Сталину тоже доложили. Сталин помолчал. Это мне уже Анатолий Наумович рассказывал по рассказам тех, кто там присутствовал. Видимо, Симонова, я не знаю как. Искала книга-то хорошая. Говорит, он воевал.
Ну, значит, искупил.
Да, значит, искупил.
И далее. Вот.
И далее. Поэтому, значит, возвращаясь к Виктору Платоновичу, у него есть такая поздняя повесть, которую он написал уже в Париже. Она называется «Саперли Папет» или «Если бы до кобыда во рту росли грибы».
Там, это та, где он описывает...
Там появляется товарищ Сталин.
Товарищ Сталин, да. Который якобы позвал его в Кремль выпить,
да,
и закусить.
Да, выпить и закусить. Этот загул, этот загул продолжался 2 дня. И товарищ Сталин там очень смешной. Совсем другой, чем у Солженицына, чем у Рыбакова, чем даже у Искандера, хотя у Искандера в «Пирах Балтасара» тоже смешной Сталин. Но здесь совершенно...
Ну, у Некрасова ведь это воспринимаешь поначалу всерьез, будто он описывает...
Да, сначала не веришь своим глазам и думаешь, да, вот как бы вот его позвали, да, пригласили.
Только под конец уже начинаешь понимать, что это вот такая мистификация литературная.
Да. Но он вообще был великий мистификатор. Кстати, вот здесь было в справке сказано, что он автор вот таких мемуарных книг. На самом деле он всегда играет с читателем.
Да, у него просто такие вставные фрагменты, которые как бы мемуарные, но потом превращаются в такие яркие образчики, то, что называется, остраненной прозы.
Да, или фантастической прозы, как это назвал Достоевский, такой фантастический реализм, потому что он вдвигает чисто гротеск на вдруг неожиданное развитие того или иного образа, характера. Между прочим, и себя самого он пишет как бы двойным светом в маленькой печальной повести, по-моему, или в «Саперлипопете». Он пишет себя так, как будто он одновременно и член советской писательской делегации, прибывшей в Париж в конце 60-х годов, и один из эмигрантов, который сидит там в зале. И он, как бы вот разбирая и ту, и другую позицию, показывает на самом деле вот всю жалкость положения члена вот этой советской писательской делегации в Париже в конце 60-х годов, при том, что советское посольство там сидит в первых рядах, и при том, что они вынуждены не здороваться даже с теми, кто уехал в эмиграцию с их родными и близкими товарищами, скажем так. И я знаю, что, например, из вот такой делегации только один человек потом прыгнул в зал и пошел здороваться и целоваться с Викой, как его все тогда называли, Некрасовым. Это был Булат Шалыч Акуджава. Вот. Поэтому другое дело, конечно, когда уже были 80-е годы, вот существуют воспоминания Виктора Конецкого о том, как он был в Париже и как он встречался с Виктором Платоновичем, как они два Виктора там ходили по кафе, по бистро и обсуждали то, что происходит на родине. Вот. Но на самом деле вот это качество прозы удивительное. Вот я возвращаюсь к первой вещи. Я его недавно перечитала в «Окопах Сталинграда». Я должна сказать, что там поразительное сочетание вроде бы документально изложенных фактов, поведение очень многих людей. Это очень многофигурная композиция. Там очень много персонажей, которые возникают, потом растворяются и уходят. И главный герой говорит, и вот мы не увидимся уже никогда. Но на самом деле есть такое ощущение, что дневниковые записи, но это тоже как бы дневниковые записи, на самом деле это отточенные миниатюры, которые складываются в большое полотно.
Но вот скажите, пожалуйста, в «Окопах Сталинграда» эта повесть, она сохранила, на ваш взгляд, по сей день литературную ценность?
Литературную ценность? Я думаю, что да. Она сохранила, как говорится, дважды. Почему? Во-первых, она сохранила как родоначальница того, что потом стало называться военная проза. Дело в том, что ведь Некрасов, это был какой-то исключительный момент, когда он написал за эти там полтора-два месяца или три, я вот не могу сейчас точно сказать, вот эту вещь, он ее написал, и это был такой вот момент, когда ее взял журнал, напечатал, потом уже когда пошло постановление, когда пошел идеологический откат, тем более, когда началась борьба с космополитизмом, если он чуть-чуть бы подольше подумал, писать ему или это или нет, то этого произведения просто не было бы. Оно, или если оно даже было бы обнародовано, оно было бы совсем разгромлено. А так все-таки это был такой момент фантастической писательской удачи. Он мгновенно совпал со временем. При этом ведь он написал эту вещь как? Она написана совсем не так, как писали вокруг него. Вокруг него писали солдатскую окопную жизнь как фон. Как фон для боев, как фон для такая поддержка солдатская, для решений. Ведь кругом был в изображении войны очень много от того, что получило название «социалистический реализм». Да? Но, между прочим, вы знаете, кто один из первых написал положительную рецензию на вот эту книгу «Сталинград»?
Кто?
Андрей Платонов.
Андрей Платонов?
Да, Андрей Платонов. Это, значит, он почувствовал в Некрасове, совсем никому неизвестном писателе, во-первых, родственного себе, настоящего писателя, потому что Платонов не может реагировать на плохую прозу. Вот. Поэтому, с одной стороны, вот эта вот удача дала возможность ему, как говорится, обналичить свой талант, обнародовать эту вещь и открыть возможность для других, для Бакланова, для Василия Быкова, который, между прочим, написал некролог по поводу смерти Виктора Платоновича Некрасова. Этот некролог не разрешили печатать в литературной газете в те времена. Вообще с Виктором Платоновичем какие-то удивительные, с некрологом «Московских
новостей». С некрологом,
новостях,
который написал Синявский.
Была, да, и это когда была история.
Когда Виктор Платонович умирал, приехав только-только приехав за границу.
Да, у него была операция,
перитонит, и врачи сказали, да, шансов практически нет. Тогда вот Синявский написал некролог впрок, решив, что обманет судьбу, и удалось.
Ну, вообще, это фантастическая вещь. Даже после своей смерти Виктор Платонович Некрасов много чего сделал, потому что когда он умер, то и с Быковым, с некрологом Быкова ничего не получилось, то несколько человек, Бакланов, Лакшин, Лазарев, Лазарь Ильич, написали некролог и отнесли его в газету «Московские новости». И Егор Яковлев этот некролог напечатал. И потом был страшный скандал с обсуждением в самых больших верхах. Яковлев другой, Александр Николаевич об этом пишет в своей книге «Умы и памяти». О том, чего на самом деле стоила эта публикация, которую Яковлев Александр Николаевич санкционировал, этого некролога. На самом деле этот некролог появился, если мне не изменяет память, 9 сентября, кажется. Ну, в общем, в начале сентября, естественно, он умер. По-моему, 3-го, а 9-го, по-моему, некролог появился. И на самом деле это было тоже одна из... Ну, как бы он расширял возможность даже после своего смерти для свободного высказывания. То, что напечатали этот некролог, это уже вот в эту возможность уже хлынули другие. Понимаете? Поэтому его
роль... Это удивительно сегодня, наверное, многим удивительно слышать. Потому что, я думаю, те, кто моложе, просто не помнят всего этого. И,
да.
Возможно, даже и поверить не могут.
Да, ну, вообще-то это было... Некролог нельзя напечатать. И это событие, на самом деле, мы же все говорили об этом. И газету передавали друг другу. Это был поступок. Это было событие. И вот после смерти его он продолжал действовать. Но еще почему я хочу сказать, важна очень эта вещь в окопах Сталинграда. Дело в том, что она написана очень хорошо. И знаете, почему она так действует? Она очень... Я потом перечитала рассказы чуть позже, которые он написал о войне. Там есть очень хорошие, например, посвящается Хемингуэю, замечательный там трехстраничный рассказ. Есть похуже. Но эта вещь хороша тем, что, вы знаете, она вся написана в настоящем времени. И только воспоминания, которые ретроспективно туда входят, про Киев, довоенные, они написаны в прошедшем. Поэтому она изощренно сделана литературно, кроме всего прочего. Понимаете, это вообще такой важный вопрос, останется или нет. Останется или нет «Проклятые и убитые» Астафьева. Останется или нет роман Владимова «Генерала и его армия». Останется все вообще военная проза, «Круглянский мост» Василия Быкова. Вообще, я считаю, что вот это вот довольно опрометчивое заявление моего коллеги Виктора Ерофеева, помните, у него была такая статья «Поминки по советской литературе», напечатанная в «Литературной газете» в 1990 году, вот молодые слушатели, наверное, даже не могут себе представить, что тогда началась большая очень дискуссия. Виктор Ерофеев сказал в этой статье, вкратце говоря, о том, что кончилась военная проза, кончилась деревенская проза, кончилась городская проза. В общем, попрощаемся со всем. Этого уже нет. Прошло время.
Это был 90-й год.
Это был 90-й год, когда
это
он заявил.
Еще не были написаны все книги Астафьева о войне, да?
Да, он сказал, что этого ничего нет.
А «Генерала и его армия», по-моему, написана
нет,
была...
Нет, она была позже, уже в 90-х... позже. Он работал очень... Нет, вы знаете, это было напечатано, да, тоже в «Знамени». Я горжусь тем, что это было напечатано у нас. И тоже были очень большие споры, кстати, несмотря на то, что он получил Букера, роман Владимова. Были очень большие споры по этому поводу. Вот, так вот, я считаю, что сейчас ведь пишется новая литература о войне. Ну, конечно, написана литература очень интересная об афганской войне. Мало, но хорошо. Есть такой писатель Олег Ермаков, довольно молодой человек, ему 40, может быть, с самым небольшим хвостиком, вокруг 40, который написал афганские рассказы, вытащенные из самотека и напечатанные. И все поняли, что пришел новый писатель. После этого он написал самый интересный роман об афганской войне, который называется «Знак зверя». Вот. Поэтому вот поскольку продолжается то, что можно назвать неисчерпанностью военных конфликтов, и не дай бог это будет и дальше каким-то образом, то вот сама вот эта проблематика, она, и тематика, и сам подход к войне как к тяжелейшей, труднейшей и страшной работе мужской, очень неприятный. а существует и сегодня в том, что можно назвать подход к чеченской войне. Поэтому я думаю, что для таких писателей, как Захар Прилепин или Герман Садулаев, чеченец, который тоже написал об этом.
Да, у него замечательные рассказы.
Я думаю, что вот без этого опыта тоже они не обходятся. Это все равно, что спросить, опрощая оружие у Хемингуэя или вот там его же «По ком звонит колокол». Это вообще как? Кончилось в связи с гражданской войной в Испании или с Первой мировой
сложный
войной?
Вопрос.
Сложный вопрос.
Сложный
или
вопрос.
Ремарк.
Во всяком случае, в некотором смысле...
На Западном фронте без перемен.
Эти произведения становятся еще, если не источником для изучения истории, то во всяком случае...
Источником для изучения психологии.
Да.
Безусловно.
Да, источником для изучения психологии и атмосферы того
и
времени.
И атмосферы, и психологии людей того времени. Люди-то очень необычные на самом деле, которые прошли вот через то, что на самом деле нам так вот... как-то отдаленно. Вот мы теперь ведь, к моему глубокому сожалению, вот я смотрела, как показывался у нас парад там, и вообще как все это происходило. Такое очень парадно все происходило на самом деле. Как Лев Николаевич завещал в севастопольских рассказах, как надо писать о войне? В крови, в страданиях, в смерти. И вот когда этого нет, когда нет, что это одновременно и физическое, и метафизическое испытание, что это колоссальная травма была для поколения, которая потом села и еще стала писать.
Вы знаете, я думаю, что вот как раз о том, как воспринимается война сегодня, мы с вами поговорим, это будет наша следующая тема. Сейчас мы прервемся на буквально минуту-другую для новостей середины часа на «Эхе Москвы», и затем продолжим разговор с моей сегодняшней гостьей, с Натальей Борисовной Ивановой, литературным критиком и первым заместителем главного редактора журнала «Знамя». Сегодня мы с ней говорим в рамках нашего проекта «Наше все» о Викторе Платоновиче Некрасове.
«Наше все» с Евгением Киселевым.